И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевши его, постыдятся». Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
Притча о злых виноградарях – одна из ключевых в Евангелии. Ее смысл прозрачен. Это рассказ об отношениях между еврейским народом и Господом Богом, в которых ключевая роль, роль глубоко трагическая, отведена сыну хозяина виноградника. Но сегодня мне хочется обратить внимание на одну сторону притчи, которая не всегда очевидна. В притче мы видим, как постепенно ухудшаются отношения между хозяином и виноградарями. Это своего рода протяженный по времени диалог между двумя сторонами, по результатам которого каждый делает свои определенные выводы. Если посмотреть глазами хозяина, его позиция – это постоянное повышение градуса доверия виноградарям. Невзирая на очевидные риски, ведь все три раба вернулись с явным, агрессивным ответом со стороны работника-виноградника, хозяин все равно отправляет к ним своего сына, рассчитывая пробудить в них совесть. Но почему именно сына, а не вооруженный отряд солдат, например? И вот здесь мы подошли к очень важному моменту. Могу предположить, что дело в том, что нынешние озлобленные виноградари когда-то знали наследника еще младенцем. Они играли с ним, забавлялись его детской наивностью и непосредственностью. Они когда-то явно любили его еще ребенком. То, что делает хозяин, отправляя своего сына, последний шаг в надежде восстановить добрые отношения. Он обращается к глубоко скрытым в глубине каждого из злых виноградарей воспоминаниям о собственном детстве, о том, какими они сами были, чистыми, искренними, непорочными. Это последняя попытка не допустить страшного, беспощадного для виноградарей финала. Но, увы, мнимая перспектива завладеть виноградником оказывается сильнее слабых попыток совести остановить задуманное беззаконие. В этой притче нам приоткрывается тактика божественной педагогики. Когда мы ведем себя неправильно и при этом не получаем явного божественного воздаяния, нам легко может показаться, что Бог не заметил нашего греха, пропустил мимо. И мы снова и снова переступаем грань дозволенного, думая, что авось и в этот раз минует нас чаша Божьего гнева. А на самом-то деле Бог со своей стороны снова и снова повышает градус доверия к нам. Мы его снова и снова предаем, а он снова и снова переступает через нашу подлость и еще выдает еще больше кредит доверия. Мы присвоили себе одну сумму, а он дает нам еще большую. Мы и ее забираем, а он снова щедрой рукой дает еще больше, нам снова мало, мы и на это дерзко замахиваемся, наивно думая, что эта история никогда не закончится. Но конец неизбежно приходит. И последний звоночек, который обязательно прозвучит, это будет обращение к чему-то очень личностному, глубоко потаенному в нашей душе, быть может, последнему незатопленному грехом островку священного. В притче это память о детстве, но может быть что угодно другое. В любом случае, это определенная святыня для самого человека, о которой знает только он сам и Господь Бог. И если нами этот звоночек не будет услышан, нас неизбежно постигнет та же участь, что и злых виноградарей из сегодняшней притчи. Как же важно не терять откровенную, нелукавую связь с Господом, чтобы наши отношения с Ним не подвергать таким опасным испытаниям.
Притча, которую мы сейчас слышали, это ответ Христа на заданный иудеями вопрос: кто дал Иисусу власть вести себя, словно хозяину в храме? При поверхностном взгляде эта притча кажется несколько наивной. Какими же глупцами должны быть виноградари, если рассчитывали, что их бесстыдство и воровство останутся без наказания? Однако для слушателей Христа эта притча выглядела иначе. В то время Иудея испытывала большие экономические трудности. С одной стороны, римская оккупация, с другой – постоянные народные восстания и мятежи. В этих условиях многие землевладельцы предпочитали уезжать за пределы Иудеи, оставляя заниматься возделыванием земли арендаторов. Поэтому риск оказаться вообще без собственности по причине нестроений был совершенно реален. И эта притча – одна из самых насыщенных простыми и понятными смыслами. Можно даже сказать, это изложенная в нескольких словах вся история попечения Бога о спасении избранного народа. Виноградник – это Израиль, виноградари – его руководители. Посланные рабы – пророки, которых притесняли и убивали правители еврейского народа. В этой притче Спаситель говорит о себе, как о возлюбленном сыне хозяина виноградника, то есть Бога. Вина религиозной аристократии Израиля в том, что, видя очевидные свидетельства свыше о мессианском достоинстве Иисуса, они переступили через голос совести, подменив веру в Бога верой в абсолютную ценность политики. Сына, то есть Христа, скоро выведут из виноградника, то есть за стены Иерусалима, и убьют в надежде, что теперь никто не будет им мешать хозяйничать так, как они считают нужным. Каков итог? Печален. Виновные уничтожены. Виноградник, то есть дело Божие, передано в другие руки, руки других народов, язычников. В этой притче, которая, по сути, является осуждением иудейской религиозной аристократии, раскрывается перед нами не только духовная трагедия целого народа, но и великий соблазн, который маячит перед глазами каждого из нас. Кому не приходило ощущение того, что весь мир дан тебе в пользование, употребление по твоему усмотрению, без всякого контроля и ответственности? Кто не стоял перед искушением все, что делаешь, обращать исключительно выгоду для себя, любимого? Как часто мы забываем о том, что и сама наша жизнь, и все ее условия, прежде всего, дар Божий, дар Его огромной любви и милости к каждому из нас. И этот дар непростой. Он может стать либо источником нашего становления, возрастания в самом главном делании человека, любви к Богу и ближнему, либо превратиться в топливо для бесконечного самосожжения в эгоизме и безбожии. Нам временами кажется, что в жизни все так и будет, бесконечно долго и стабильно, как сейчас. Но мы совершенно не знаем, насколько в очах Божьих мы достойные или непотребные рабы. И, быть может, решение о нас уже принято, только нам его пока не сообщили. Пусть же эта притча о злых виноградарях будет для нас строгим напоминанием Божьим о том ответе, который некогда придется держать каждому из нас.
Эта притча является непосредственным продолжением беседы с первосвященниками, которые пришли узнать у Христа об источнике его полномочий после того, как он изгнал торгующих из Иерусалимского храма. Прямого ответа на их вопрос Христос не дал, так как честным и открытым можно быть лишь с тем, кто сам является таковым. У первосвященников же были серьезные проблемы с честностью. Поэтому Господь уклонился от прямого ответа, как от бессмысленного и даже вредного. Но все же Он отвечает на вопрос, правда делает это иносказательно, через притчу, которая обращена к народу, но произнесена в присутствии первосвященников. Не надо быть знатоком Священного Писания, чтобы понять, кого имеет в виду Христос, когда произносит эту притчу. Виноградари – это первосвященники и вообще вся элита Израиля. Рабы, которых хозяин посылает в виноградник, ветхозаветные пророки, которыми упорно пренебрегали правители и которые были гонимы и убиты. А наследник – это сам Христос, которого в скором времени убьют в надежде, что через это действие удастся получить независимость от Бога. Но есть в этой притче еще нечто очень важное. То, что может пройти мимо внимания нашего современника, но на что не могли не обратить внимание Христовы слушатели. Образ виноградника был им прекрасно знаком из книги пророка Исаии. В частности, в 5 главе этой книги звучит так называемая «Песнь о винограднике». Она говорит о том, что Бог насадил виноградник, Израиль, и его надежды не были оправданы, и потому он оставит без своего попечения когда-то созданное им. У песни Исаии существует прекрасно известное во времена Христа раввинистическое толкование. Оно говорит о разрушении Иерусалимского храма в 586 году до Рождества Христова. Слушатели Христа прекрасно понимали, что слова притчи указывают на то же самое. Храм снова будет разрушен. Первосвященники подвергнутся суду от Бога, а возделывание виноградника, то есть соблюдение и передача истины о Боге, будет передано другим людям. Именно так и поняли Христа и его слушатели, потому-то они и попытались с ним спорить, сказав «да не будет». Их можно понять, ведь сохранение израильским народом истины о Боге – это и национальная идея, и смысл существования, и предмет для гордости. За века люди привыкли к своей избранности. Они начали считать ее чем-то естественным и неотъемлемым. Но Бог как дал, так может и забрать. Конечно, это относится не только к народу Израиля. Опасность начать воспринимать дары Бога как нечто само собой разумеющееся подстерегает абсолютно любого, кто чем-то одарен. А одарен любой человек. У любого есть нечто уникальное, такое, чего нет у других. В конце концов, у каждого из нас есть жизнь. Абсолютно у любого есть и свой предмет для гордости. Значит, и опасность лишиться этого подстерегает каждого, кто забудет об истинном источнике своих дарований и необходимости соотносить свое поведение с его волей.
Важнейшей чертой религиозного мировоззрения является представление о том, что мир, в котором мы живем, сотворен Богом. Он Божий по своему замыслу и содержанию. Бог – его Творец. Он никем, кроме себя самого, не мотивирован. Никто не понуждал его к этому, и никто, кроме него, не является владыкой всего сотворенного. В сегодняшней притче эта идея выражена кратко, но достаточно однозначно. В этом сотворенном мире есть виноградари, то есть те самые существа, свободные и мыслящие, которых Господь сотворил, чтобы они вели мир к задуманной Богом цели. В каждой притче есть несколько смыслов, несколько слоев. В буквальном смысле сегодняшняя притча рассказывается иудеям, и в ней звучат явные параллели с ветхозаветными пророчествами. Именно в пророческих книгах Бог сравнивает Израиль с виноградником. И значит, виноградари – это люди, которые ведут Израиль к его цели, к цели мессианской, к цели распространения веры в единого Бога во всех остальных людях. Что же делают виноградари? Вместо того, чтобы работать на Бога и готовить урожай для него, они решают, что урожай – их собственность. И будучи побеждены собственным эгоизмом и жаждой наживы, они не только избивают слуг, но и убивают сына, фактически посягая на самого отца. Однако отец, конечно, остается для них недостижим. В притче нет даже намека на то, что они могут сделать нечто отцу и в действительности стать наследниками. В Ветхом Завете есть образ тяжбы Бога с виноградником. Он спрашивает его: «Почему я посадил породистый виноград, заботился о нем и ждал хороших плодов, но получил совсем иной урожай, как будто бы предо мной виноград дикий. Чего я не сделал для тебя, виноградник мой?» Ответа нет, потому что Бог сделал все. И мы слышим, как, приходя, хозяин губит виноградарей и отдает виноградник другим. Все эти образы были вполне прозрачны для слушающих. Вот почему слышавшие притчу говорят Христу: «Да не будет». Они сказали так, потому что поняли, что речь идет о них. Но только ли о них? На самом деле, сказать, что притча про кого-то другого, очень легко. Но если мы задумаемся над ее содержанием, мы поймем, что Бог каждому из нас дал свой виноградник, и этот виноградник – наша душа, над которой мы должны также работать для того, чтобы принести Богу достойные плоды. Но человек не хочет этого признавать. Обуреваемые корыстью и стремлением к ложно понятой свободе, мы решаем, что наша жизнь только наша, и что мы можем распоряжаться ею ради своих целей. Однако краеугольный камень, о котором говорит Христос, не обойти, даже если он будет отвергнут, даже если мы постараемся про него забыть. Так или иначе, он все равно встретится на нашем пути. Услышав сегодняшнюю притчу, не стоит думать, что она о ком-то другом. На самом деле, она обо мне и о вас лично, о моем и вашем отношении к тому, что задумал о нас Бог, о том, к чему Он ведет нас, и о том, идем ли мы вместе с Ним.
Средневековые замки неизменно привлекают внимание многочисленных туристов. Высокие стены, стройные башни, изящные арки поражают воображение и неизменно вызывают вопрос, как это вообще все было построено. Кстати, об арках. Во времена, когда человечество еще не знало, что такое бетон, строителям приходилось сильно постараться, чтобы украсить проемы арками. Особую роль в этом деле выполнял так называемый замковый камень. Его еще называли краеугольным, по аналогии с тем, о котором говорится в сегодняшнем чтении. Если в Палестине такой камень размещали в опорных точках фундамента, то в средневековых замках он занимал место посередине арочного свода и обычно имел изображение, как правило, льва. Конечно же, не случайно. Ведь лев – традиционный для Библии символ Христа. Замковый, краеугольный камень скреплял арку, не давал ей рассыпаться, что служило указанием на непреодолимую силу Спасителя, которой живет Церковь. В евангельском чтении, которое мы только что слышали, речь также идет о камне, но об особенном – символе самого Иисуса Христа. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла, то есть главным. Впервые эту фразу произнес пророк Давид, имея в виду себя самого. Он был простого происхождения и стал правителем неожиданным образом, по прямому указанию Бога. Долгое время Давид был гоним жестоким царем Саулом. Многие отвернулись от пророка, но Давид, как замковый камень, все равно занял главное место в древнем Израиле, потому что на его стороне был сам Господь. Христос также называет себя краеугольным камнем. Спасителя, так же, как и Давида, гнали и преследовали, но это не помешало ему стать царем, не правителем какого-то земного государства, а главой Царства Божия. Но путь к небесному трону оказался тяжел. Об этом и повествует притча о злых виноградарях. За этим образом скрываются религиозные вожди древних иудеев. Им было поручено охранять виноградник Божий, ветхозаветный Израиль. Но вместо того, чтобы верно служить его хозяину, Господу, служители храма Соломона и знатоки закона возомнили себя хозяевами. Всех посланников Господа, пророков древности, они изгоняли и забрасывали камнями. Но самым жестоким образом религиозные лидеры Израиля обошлись с наследником. Злые виноградари посчитали, что если рассчитываться с ними пришел сын, значит, отца уже нет в живых. Поэтому можно убить наследника и, наконец-то, полностью овладеть виноградником. Ровно так поступили и со Христом его противники. Однако же смерть Спасителя не прервала его миссии, а наоборот, сделала ее триумфальной. Христос, воскреснув, показал, что является Сыном Божиим, и место краеугольного камня принадлежит только Ему. История о злых виноградарях призывает нас очень внимательно следить за тем, как мы воспринимаем веру и наши отношения с Богом. Очень легко, к сожалению, возомнить себя хозяином в церкви. посчитать себя самым умным, духовным, правильным, но при таком подходе Спаситель окажется нам ненужным. Более того, Он будет нам мешать греться в лучах славы, Он будет напоминать о нашем несовершенстве. Давайте выберем другое, станем отзывчивыми и трудолюбивыми служителями виноградника Божия, людьми, помнящими, что именно Господь дает нам вдохновение и силы. При таком отношении наши сердца станут свободными от плена страха и зависти, а мы сами станем соработниками Бога. Иными словами, приобретем полноту смысла и радость жизни.
Итак, Христос рассказывает притчу о злых виноградарях. Она касается как духовных руководителей Израиля, так и нас с вами. Еще с ветхозаветных времен израильский народ образно называли виноградником отца, который он отдал в управление лучшим людям. Хозяин виноградника, вероятно, очень доверял работникам, ибо отдал им свое любимое детище. В определенное время к виноградарям посылался человек, чтобы забрать урожай. Однако в истории народа Завета Божьи посланники приходили не в пору сбора урожая. Наоборот, когда влечение к иным религиям и деятельность политиков начинали угрожать чистоты веры, пророки открывали людям направление и смысл истории. Духовные руководители израильского народа встречали Божьих посланников примерно так же, как в притче виноградари встречали хозяйских рабов. Прибив и обругав, отсылали ни с чем. Жесткость и наглость виноградарей психологически проистекает из чувства собственничества. Когда люди чем-то очень долго владеют, они как бы срастаются с чужой собственностью. Мы все порою похожи на злых виноградарей, привыкая к вещам, которые нас окружают, но нам не принадлежат. Даже свою жизнь при благоприятных условиях земного бытия мы считаем практически бесконечной, забывая о Боге, вечности, старости, болезнях и скорбях. В этом контексте постигающие нас недуги и несчастья — это Божьи посланники, напоминающие нам о вечности. Хозяин виноградника, по всей видимости, был очень добрый человек. Он, наверное, в душе пытался как-то оправдать виноградарей, списывая их поведение на досадное недоразумение. Решая послать в виноградник сына, который, видимо, был похож на родителя, он рассчитывал, что этот визит создаст определенный психологический эффект. Может быть, увидев его, постыдятся? Но происходит обратное. Виноградари, окончательно возомнив себя хозяевами, решают: убьем его, и наследство его будет наше. И опять похоже на картинку с натуры. Мать, с молчаливого согласия отца или при его деятельной поддержке, распоряжается жизнью еще нерожденного ребенка, идя в абортарий. Своим рождением нежеланное чадо ломает привычный уклад жизни, а светское законодательство не считает это убийством. В подобной ситуации вопрос Спасителя вполне логичен. Что сделает с ними господин виноградника? Ответ содержится в следующих строках. «Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим». Жизнь и статистические данные говорят о том, что женщины, убившие своих детей, чаще других страдают бесплодием и онкологическими заболеваниями. Получается, что желанного комфорта и семейного уюта совершенное зло так и не приносит, а счастье беззвучно ускользает из жизни убийц. Однако с ответом Христа не согласны первосвященники. Они понимают, о ком эта притча, и потому восклицают: «Да не будет!» Спаситель, взглянув на них, вспоминает слова, прозвучавшие еще во времена Ветхого Завета. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Сын Божий, которого отвергли духовные вожди Израиля, стал фундаментальным камнем церкви и христианства на планете Земля. И всякий, кто упадет на тот камень, разобьется». Комментаторы Нового Завета полагают, что это некий образ людей, соблазнившихся скромным человеческим обликом Христа и не решившихся в Него поверить. Искреннее раскаяние еще может исправить их ошибку, но совершенно по-иному может сложиться жизнь людей, на кого упадет этот камень. Уязвленная сословная гордость подтолкнула духовную власть Израиля убить Христа. Человек, сознательно идущий против истины, будет ею раздавлен насмерть, ибо не сможет покаяться в силу ослепление ума. Задумаемся над этим, друзья. Храни вас Бог.
Господь наш Иисус Христос не раз говорил с иудеями притчами, содержавшими образы, которые составляли неотъемлемую часть иудейского мышления и творчества. Рассказанная в этот раз история вполне могла произойти в Палестине в эпоху Спасителя. Некоторый человек, под которым подразумевается Господь Бог, насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. Под виноградарями понимаются иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синедриона. Господь дал им всю полноту власти над еврейским народом с тем, чтобы они потом предоставили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ в духе закона Божия. Через некоторое время хозяин отправил к ним своих рабов, то есть пророков. Но злые виноградари побивали всех рабов. Так поступали с пророками иудейские начальники. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свои интересы, и потому жестоко избивали пророков Божьих, напоминавших им об их обязанностях. Наконец, хозяин виноградника решил: «Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Таким образом, последним чрезвычайным посланником Божьим к иудейскому народу был сам единородный Сын Божий, Иисус Христос. Первосвященники и старейшины иудейские, чтобы не лишиться своей власти над еврейским народом, рассуждали между собой: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». Святитель Феофан Затворник отмечает: «Притча о винограднике изображает ветхозаветную церковь. Делатели – это тогдашняя ее иерархия. А так как она не соответствовала своему назначению, то совершился приговор над нею – взять у нее виноградник и отдать другим. Эти другие были сначала святые апостолы, потом их преемники, архиереи со всем священством. Виноградник Божий один от начала мира, и назначение делателей его одно – было, есть и будет до скончания века – приносить господину винограда плод, спасенные души». В заключении притчи Христос называет себя камнем, который отвергли строители, то есть вожди иудейского народа, но который сделался главою угла, стал краеугольным камнем величественного здания – новозаветной церкви. Какие же выводы, прочитав эту притчу, мы должны сделать сегодня? В притче говорится, что виноградник был снабжен всем необходимым для легкой и эффективной работы. В этом мы видим величайшую щедрость Божию в жизни и в мире, который Он дал людям. Сказано в ней и о доверии Бога. Хозяин удалился и предоставил виноградарям самим вести дело. Бог доверяет нам настолько, что предоставляет свободу строить нашу жизнь по своему усмотрению. Также в притче показано долготерпение Божие. Хозяин неоднократно давал виноградарям возможность заплатить свой долг. Он проявил к ним терпение, которое они едва ли заслуживали. Говорится в ней и о конечном торжестве правосудия Божия. Люди, может быть, пользуются терпением Бога, но в конце концов восторжествует правосудие и справедливость. Так Господь раскрывает нам с вами, дорогие братья и сестры, мудрость своего управления миром. Не посрамим же нашу свободу, доверие Божие, терпение и любовь Его к каждому из нас. Помогай нам в этом, Господь!
Притча о винограднике, пишет святитель Феофан Затворник, изображает ветхозаветную церковь. Делатели – это тогдашняя ее иерархия. А так как она не соответствовала своему назначению, то совершился приговор над ней – взять у нее виноградник и отдать другим. Эти другие были сначала святые апостолы, потом их преемники, архиереи со всем священством, виноградник Божий – один от начала мира, и назначение делателя его одно было, есть и будет до скончания века – приносить Господу винограда плод, спасенные души. Это задача христианской иерархии, следовательно, и нашей. В какой мере исполняется она, все мы видим. Что же сказать на это? Во многом, слава Богу, но во многом-многом нельзя не пожелать лучшего. Это особенно касается проповеди Слова Божия. Где-где слышится проповедь, а между тем это единственный садовой нож в руках делателя винограда Божия. Как бы и над нами не исполнилось: «Приедет Господин винограда и погубит делателей сия, и вдаст виноградник и нем». Но как бы сами не ворвались эти иные и не погубили не только делателей, но и самый виноград.
Притча сия коротка, но научает нас многому и великому. Именно, что Бог имел и доказал особенное промышление об евреях, что они издавна склонны к убийству, что один Бог Ветхого и Нового Завета, что язычники будут введены, а иудеи отвергнуты. Виноградник есть самая церковь иудейская. Виноградари, книжники и фарисеи, эти передовые люди и приставники народные. Или каждый сам по себе есть виноградник и виноградарь, ибо каждый из нас возделывает самого себя. Человеколюбец, отдав этот виноградник делателям, отлучился, то есть оставил их действовать по собственному их произволу. Он посылает разных рабов, то есть пророков, чтобы иметь хотя малую какую-нибудь прибыль, ибо желал, сказано, получить плодов, а не все плоды. Какой же от нас Богу плод, как только не его познание? И оно есть нам прибыток, однако же он спасение наше и нашу пользу поставляет своими. Злые делатели причиняли обиды посланным, избивали их и отсылали ни с чем, то есть дошли до такой неблагодарности, что не только уклонились от добра и не дали никакого доброго плода, но и зло совершили, что заслуживает большего наказания. После того, как пророки перенесли такое ужасное зло, посылается сын. «Может быть, — говорит, — постыдятся сына моего». Говорит, постыдятся не потому, будто не знает будущего. Именно, что с ним поступят гораздо хуже, чем с пророками, но потому, что так должно было быть. Именно, они должны были устыдиться его. Если же они до того были бесстыдны, что и убили его, то это служит к большему их обвинению. Потому что и после того, как Бог высказал, что хорошо было устыдиться сына, они положили приговор противный. Такой оборот речи находится во многих местах Писания. Например, может быть, послушают, будут ли они слушать. В этих местах Бог говорит так не по незнанию будущего, но для того употребляет таковой оборот выражений, чтобы кто ни сказал, что предвидение Божие было необходимой причиной непослушания. Убили сына, выведя его вон из виноградника. Удобно, можно сказать, вон и из Иерусалима, ибо Христос вне врат пострадал. Но поскольку выше, под виноградником, мы разумели народ, а не Иерусалим, то едва ли не ближе к делу сказать, что народ хотя убил его, но вне виноградника, то есть не своеручно нанес ему смерть, а предав его Пилату и язычникам. Итак, Господь пострадал вне виноградника, то есть не от рук народа, ибо ему нельзя было никого убивать. Поэтому он умер от рук воинов. Некоторые под виноградником разумели Писание. Итак, Господь пострадал вне Писаний, то есть его убили неверующие Моисею. Ибо если бы веровали Моисею и обращались в Писаниях, исследуя оны, то не убили бы владыку Писаний. Сказав это, присовокупляет и тот приговор, который имеет произнести над ними, именно, что отдаст виноградник другим, то есть другим даст ту благодать, чтобы называться моим народом. Смотри, те, кои говорят, что виноградник означает Писание, кажется, ближе угадывают смысл, как отсюда оказывается. Ибо Писание, отобранное от евреев, передано нам. Иной смелый, пожалуй, скажет, что виноградник есть все духовное. Заключается ли оно в Писании или законах, или деяниях и историях, чего всего иудеи лишились? а мы тем наслаждаемся. Как слышишь, евангелист Лука говорит, что Господь сказал сии слова: «Господин виноградника погубит неблагодарных виноградарей и отдаст виноградник другим», и что фарисеи, услышав сие, сказали: «Да не будет». А евангелист Матфей говорит иначе, именно: «Господь спросил, что сделает с виноградарями теми хозяин виноградника. А иудеи в ответ сказали: злодеев предаст смерти, и виноградник отдаст другим». Смотрим Евангелие от Матфея, главу 21. Не противоречие ли это? Отнюдь нет. Ибо, вероятно, случилось то и другое. Сначала сами они произнесли приговор, как передает евангелист Матфей, а потом, догадавшись, к кому относится притча, именно, что она на них-то и сказана, сказали опять то, что передает теперь евангелист Лука, именно: «Да не будет». Что же Христос? Он приводит и другое свидетельство из псалмов Давида, псалом 117, стих 22, «себя называя камнем, а самих учителей строящими», подобно как и пророк Иезекииль говорит: «И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью», то есть говорящие в угоду и прикрывающие недостатки народа, и поэтому как бы помазывающие грязью повреждения народа, как бы какой стены. Как же отвергли сей камень, когда говорили: «Не от Бога этот человек». Господь говорит здесь о двоякой погибели. Одна погибель душ их, которую они потерпели за то, что соблазнились, ибо всякий падающий на сей камень разобьется. Другая погибель от пленения, которое навел на них сей камень за свое уничижение от них. Ибо на кого сказано «упадет», того раздавит. Иудеи раздавлены и рассеяны, так как мекина от одного гумна Палестины во весь мир. Примечай же то, что прежде они упали на камень сей, то есть соблазнились, а потом уже камень упал на них и наказал. Ибо прежде совершается мною грех, а потом меня постигает праведное наказание от Бога. Но иудеи отвергли сей камень. А он был так хорош и избран, что положен во главу угла и совокупил и соединил две стены, то есть ветхое и новое. Хотя им должно было послушать Исаии, говорящего: «Его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна».
Верно слово: если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса.
Уже очень давно в православной церкви установилась так называемая трехчастная иерархия. Существует три степени священнослужителей – епископы, священники и диаконы. Эти ступени сформировались далеко не сразу. К примеру, в этом отрывке первого послания апостола Павла к Тимофею мы видим, что в нем нет речи о священниках, тогда как в современной нам церкви священники – самая многочисленная ступень священной иерархии. Это означает, что ко времени написания послания сформировались еще не все три ступени, и не было четкой, ярко выраженной границей между священниками и епископами. Для обозначения людей, поставленных церковью на эти служения, использовались взаимозаменяемые слова. Скажем, слово «священник» легко можно заменить на слово «старейшина», то есть «пресвитер». Но старейшина же призван наблюдать за порядком церковной общины. Поэтому его можно назвать и епископом, ведь это слово переводится как «смотрящий» или «надзирающий». Поэтому не стоит воспринимать слова апостола Павла о епископах, имеющими отношение к епископам в современном понимании этого термина. В противном случае может возникнуть ощущение, что церковь очень далеко ушла от рекомендации апостола Павла, ведь он пишет, что епископ должен быть одной жены муж. Тогда как ни в православной, ни в католической церквях епископы не могут состоять в браке. Более того, в традиционных христианских церквях епископы в обязательном порядке связаны обетом целомудрия, который иногда называют обетом безбрачия. Особое же недоумение могут вызвать начальные слова этого отрывка. «Если кто епископство желает, доброго дела желает». Сегодня епископы являются носителями церковной власти. Если прочитывать слова апостола применительно к современному пониманию слова «епископ», то получается, что желающий власти в церкви желает доброго. Но каким образом стремление к власти можно соотнести с христианским смирением? Это невозможно. Такое стремление противно духу смирения, а потому противно и духу Христову. Если же мы вернемся к терминологии апостола Павла, то получается, что похвально не стремление к власти, а стремление к несению ответственности за церковную общину, стремление служить общине всей своей жизнью. Но это возможно не только для носителей той или иной степени священства. Такая ответственность доступна абсолютно любому человеку, который жаждет послужить церкви.
В свое время мне нередко приходилось беседовать с людьми, которые хотели принять таинство крещения или быть крестными родителями. Естественно, вопросы поднимались самые разные. Мы говорили о вере и нравственности. Как и ожидалось, с верой, несмотря ни на что, было проще, потому что она, хоть содержательная и непростая, но лично от человека в ней мало что требуется. Кажется, только согласись с тем, что это так и достаточно. А когда ты решил, что тебе во что бы то ни стало нужно креститься, ты соглашаешься практически со всем, даже если не до конца все понимаешь. С нравственностью все было гораздо сложнее. Взрослые боролись за свои привычки и мнения так, как будто от победы в споре зависела их жизнь. Собственно, она действительно зависела, только не физическая, а нравственная и духовная. Самое интересное, что одним из главных аргументов с их стороны была очевидная, по их мнению, разница в требованиях, которые должны предъявляться к священникам и к мирянам, а среди мирян к церковным и нецерковным. «Это вам надо все это соблюдать, так как вы священники», — говорили они. «Если же я приводил в пример кого-то, кто был просто моим знакомым или ходил к нам в храм, но не был священником и старался исполнять заповеди, они говорили: мы, конечно, хотим креститься, но не до фанатизма. Все эти ваши правила, они для вас, церковных, а мы просто хотим быть крещенными, но жизнь менять не будем». На самом деле этот аргумент чрезвычайно распространен, и услышать его можно практически от кого угодно. Сегодняшнее чтение дает нам прекрасный повод посмотреть внимательнее на те требования, которые апостол Павел предъявляет к епископам и диаконам. Они могут показаться несколько необычными, потому что в то время церковная традиция была иной, но то, что относится к нравственной сфере, остается вполне актуальным. Итак, апостол пишет, что епископ должен быть непорочным, что означало, конечно, что он должен вести жизнь без пороков, так, чтобы быть неуязвимым для нападок. Для кого-нибудь уже эта характеристика может стать поводом к смущению. Ведь никто не может быть непорочным. Это слишком высокая планка. Но зададим себе вопрос. Можем ли мы сказать, что заповедь может позволять порочную жизнь кому бы то ни было? Думаю, вряд ли кто-нибудь с этим согласится. Потому что с пороками призваны бороться все. Далее, если опустить неактуальные для современности поучения о семейной жизни епископов, мы увидим, что епископ должен быть трезв, то есть рассудителен, сдержан и умерен. Он должен быть целомудрен, то есть стремиться к внутренней собранности и благоразумию. Наконец, он должен быть благочинен и честен. Первое можно было бы перевести как «порядочен». Ну а с честностью и так все понятно. Также не нуждаются в переводе «приветливость к странникам» и «миролюбие». Есть, впрочем, и запреты, из которых очевидно, что запрещены пьянство, драки, свары и корыстолюбие. И, конечно, мы понимаем, что эти заповеди снова относятся ко всем. Есть в описаниях апостола акценты, которые действительно характерны для деятельности епископа. Такие, как необходимость учить других людей вере или управлять церковью. Но если смотреть на заповеди нравственного характера, станет очевидно, что все они в одинаковой мере относятся к любому из нас, кем бы мы ни были – епископами, священниками, диаконами или прихожанами.
Послание апостола Павла к Тимофею нередко называют пасторским. Причина очевидна. Те наставления, которые дает в нем апостол, в первую очередь относятся к пастырям, то есть к священству. Сегодня мы сделаем небольшой культурно-исторический экскурс в эту тему. Священнический институт был установлен еще во времена Ветхого Завета, в середине второго тысячелетия до нашей эры. В своих книгах пророк Моисей в деталях описывает священническую иерархию, а также разнообразные правила ритуального и нравственного характера, которым должны были следовать пастыри. Из этих книг мы узнаем о том, что уже тогда существовало три степени священства. Возглавлял иерархию первосвященник. Первосвященник был один. Интересно то, что должность эта была пожизненной и передавалась по наследству от отца к старшему сыну. Иудейская традиция помнит всех лиц, занимавших эту должность, начиная с Аарона, брата Моисея, заканчивая Финеесом, человеком, который жил в первом столетии нашей эры и был последним первосвященником Иерусалимского храма, разрушенного в 70-м году после Рождества Христова. На второй ступени находился священник. Если первосвященник возглавлял особо торжественные богослужения и приносил наиболее важные жертвы, то священник нес на себе основную богослужебную нагрузку. Как правило, именно священник напрямую общался с людьми, которые ежедневно приходили в храм для участия в богослужении. Наконец, низшая ступень – это левит. Можно сказать, что на них лежали задачи технического обслуживания богослужения и жизни храма. Христианская церковь во многом унаследовала эту трехступенчатую иерархию. Во главе церковной общины находится епископ. В переводе это означает надзиратель, смотритель. В настоящее время епископом может стать только монах. В древности на эту должность выдвигались и семейные люди, о чем мы только что услышали. Существует предание, согласно которому епископ символизирует самого Христа, потому в христианской традиции встречается выражение «где епископ, там и церковь». Епископ является преемником апостолов и имеет от них силы и власть возводить простого человека в священный сан. На второй ступени находятся пресвитеры, или же просто священники. Нередко в посланиях апостола Павла они также называются епископами. В православной церкви священники могут быть семейными. Этим мы отличаемся от католического священства, которое исключает такую возможность. Священник является представителем епископа в конкретном храме и, по сути, выполняет основной массив пасторской работы. Исповедует, крестит, венчает, отпевает и, конечно же, совершает литургию. Наконец, последняя ступень – это диакон. Его основная задача – забота о красоте богослужения. Как мы слышали, служение Богу накладывает определенные нравственные требования не только на самих пастырей, но также и на членов их семей, и, конечно же, на тех, кто готовится только принять священный сан.